отвечу на вопросы. Ты мы в наших сердцах действовать мог. И погоду пошли, потому что так чувствуется приближение дождя. Но да будет воля Твоя святая на все. Аминь.
Аминь. Пойдем.
Пожалуйста.
Братья, включи. Вместе споем 672-й. В часы тревог, уныния и сомнения, во тьме, не видя света пред собой, душа болит, терзается волнение. Образ дивный, кроткий и смиренный.
Образ дивный, кроткий и смиренный. Христос Господь, живи во мне всегда. И в сердце моем запечатленный. Не дай упасть, пока жесть
кому пойду я в горести сердечной?
Кому пойду я в горести сердечной? Сейчас им обронят руку мне. Лишь ты отец, любовью бесконечной, даруешь мне и радость не вполне. Как счастлив я, что я Христа.
Хотя порой так тяжело бывает.
Хотя порой так тяжело бывает, но не оставит Иисус меня. Его душа словом заклинивает, но не оставит меня. Но счастлив я, что я Христа.
Братья и сестры, сегодня Майкоп подготовил тему, и тема тоже будет очень насущная тема о том, что мы все тоже вестники, как там обращается Господь, Господь обращается к священникам, а мы священники Нового Завета. Мы послушаем участие стихотворения «Завтра» и пения «Как же знать?». Пожалуйста.
Нам кажется, завтра мы будем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра поедем в далекие страны туземцам о Боге вещать. И завтра начнем перевязывать раны, в больницах больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра напишем родным, и завтра кому-то окажем услугу, не только своим, но чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, с деньгами опасно спешить, ведь деньги не шутка, здесь надо подумать. Нужда ж никуда не сбежит. Мы завтра друг друга простим без упреков, и завтра друг друга поймем, и завтра всю ценность духовных уроков применим и в жизнь приведем. Мы завтра покаемся в жизни беспечной, в последнем предсмертном бреду, оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую беду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом, и завтра пред Богом преклоним колени, не ныне, а завтра, потом. Так в планах о завтра, что скрыто в тумане, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? Что, если совсем не придет? Аминь.
В нем, как в одной из...
друзья, я отвечу на два вопроса. Оба вопроса по первое послание Иоанна. Вторая глава, 23 стих. «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». Друзья, в общем-то, здесь мысль, она не так сложная. «Отвергающий сына не имеет отца». По-другому сказать, отвергающий сына отвергает и отца. Почему? Потому что отец и сын одно. И поскольку он отвергает и отца, значит, он не имеет отца. Понятна мысль, да? И вторая часть стиха. А исповедующий сына имеет отца. Но здесь только трудность вот какая. Если человек неверующий начинает рассказывать об Иисусе Христе, имеет ли он отца? Или, например, невозрожденный. Друзья, здесь у нас используется очень хорошо слово «не рассказывающий о Христе, а исповедующий сына». А исповедовать – это значит открывать. Ну, например, исповедовать грех – это открывать грех. Или показать грех. Исповедовать Иисуса Христа – это значит открывать Иисуса Христа. Не просто рассказать, а это значит открыть. Это больше, чем рассказать. То есть показать людям Христа, это может только возрожденный человек. И поэтому исповедующий сына, он имеет отца, поскольку он возрожденный. А второй вопрос. 1 Иоанна 5:17. Ну, я прочитаю 16:17, а акцент сделаю на 17 стихе. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, пусть молится». И Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Друзья, то есть вопрос задан на стих 17. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Друзья, я сначала несколько вариантов, какие мнения на этот стих существуют. Одно мнение, грех к смерти – это любой грех, сознательный, любой сознательный грех. Грех не к смерти – это грех несознательный, то есть грех по неведению. Например, я что-то делаю, но я не знал, что это грех, а потом мне открылось. Есть такое мнение, я в основном держался обычно такого мнения, хотя у меня две позиции есть. Второе мнение – грех к смерти – это грех, о которых в Ветхом Завете, за которые побивали камнями. Например, блуд – грех к смерти. Или, например, злословящий отца или мать – смертью умрет. Ну, и еще некоторые виды грехов. То есть, за которые побивали камнями, за которые не приносили жертвы. Поэтому, если грех не к смерти, в смысле не блуд, не злословие, или кто ударит отца или мать – смертью умрет. И так дальше, в смысле побить камнями такого. А если не из таких грехов, значит, молиться надо. Это второе мнение. Друзья, есть еще одно мнение, к которому максимально близко моя точка зрения. Я прочитаю послание к евреям, 10 глава, 26 стих. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказание, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет». Друзья, вообще это из трудных стихов, которые я прочитал. То есть, если мы, получивши познание истины, произвольно грешим. Но я вас спросил у наших американцев, у них слово «произвольно» означает, если мы с желанием грешим. И написано, что не остается больше жертвы за грехи. Друзья, у нас еще идет пояснение. То сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. То есть, во-первых, этот человек был возрожден, написано, если мы получивши познание истины, если этот человек был возрожден, и он с желанием грешит, и причем тяжкими грехами, посмотрите, попирает Сына Божия, не почитает за святыни кровь завета, и Духа благодати оскорбляет. Написано, не остается больше жертвы за грех. Вот в этом тексте. Поэтому, друзья, грех к смерти, грех не к смерти, можно понимать так, что если человек не с желанием согрешает, написано, молиться надо, Бог даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. То есть, неправда это не тот грех, который не прощается. Если человек совершил неправду, осознал и покаялся, то молиться за такого человека нужно, и Бог дает ему жизнь, Бог дает ему прощение. Друзья, если верующий человек, член церкви, он с желанием, с упоением делает какой-то грех, и тем более из разряда тяжелых грехов, о которых написано в послании к евреям, то такой человек прощения может не получить. Даже написано, что не об этом говорю, чтобы молиться. То есть, в том смысле, что Иоанн не пишет даже, что за такого человека можно молиться. Какой урок для нас? Чтобы мы осторожны были в смысле чистоты нашей жизни. Чтобы ходили осторожно, чтобы старались не грешить. А если бы кто согрешил, Иоанн пишет, то мы имеем ходатая. За нас молятся, Бог дает нам покаяние, мы каемся, и Бог прощает наши грехи. Мы снова восстанавливаемся, как члены церкви, и имеем опять отношения с Богом правильные.
Дорогая молодежь, здесь написано, он вестник Господа Саваофа. Вы знаете, друзья, ну кто бы так мог из нас откровенно сказать, люди, которые уже обратились к Богу, которые отдали жизнь свою Богу, которые заключили завет с Богом, и сказать, я вестник Господа Саваофа. Есть у нас такие? Я думаю, друзья, трудновато сказать. Вы знаете, я вот по лагерю некоторых спрашивал. Вестник Господа Саваофа. Вот. Священник или нет? Кто-то говорит так, полушепотом так, да. Кто-то сомневается, не знаю. Кто-то говорит, наверное. И действительно, друзья, есть причины на то, чтобы сомневаться. То есть трудно присвоить себе как бы вот такой титул и сказать, и твердо сказать, я вестник Господа Саваофа, я священник. Я священник. Друзья, но мы священники. Мы священники. Когда мы... Сейчас я прочитаю это местописание, а потом прочитаю еще одно. Я очки только недавно приобрел, еще не привык к ним. Забыл, что их надо одевать. Так. Значит, друзья, Малахия 2.7. Ибо уста священника должны хранить ведение, и о законно ищут уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Откровение 1 глава написано так, чтобы, может быть, нам, друзья, утвердиться, что мы действительно являемся священниками, те, которые отдали жизнь Иисусу Христу. Откровение 1 глава, 5-6 стих. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Соделавшему нас царями и священниками. Друзья дорогие, это не наша заслуга. Это не наша заслуга. Это сделал нас Господь, таким великим именем наделил и назвал священники. Священники, друзья, вот мы все священники, те священники, которые кровь Иисуса Христа омыла. Кто пожелал, Господь сделал нас таким великим, назвал нас таким великим, вы священники, вы священники. Братья и сестры, ну какая ответственность теперь лежит на нас? Написано так. Я бы хотел этот стих как бы разделить на три раздела. А брат потом уже следующий, он продолжит именно о благовестии. Написано так. Ибо уста священника должны хранить ведение. В другом переводе написано, уста священника должны хранить знания. В немецкой Библии, в Мартин Лютера написано так. Уста священника должны хранить учение. Ну, примерно, друзья, направление одно и то же. И апостол Павел уже пишет Тимофею, пишет, ибо будут времена, когда здравого учения принимать не будут. Друзья дорогие, мы сегодня именно живем в такое время, где здравое учение принимать не будут. И насколько нам сегодня надо прилагать силы и старания, чтобы действительно наши уста, то есть мы, чтобы мы хранили ведение, имели это ведение, могли хранить это учение. В Откровении во второй главе, где Господь говорит Ефесской церкви, и там написано так, что они не допускали лжеучителей в церковь. То есть у них были такие люди, которые стояли на страже церкви. Они не допускали, они понимали, что лжеучение какое-то пытается проникнуть в церковь. И они стояли, и они не допускали. Друзья, вот вторая мысль такая. И закона ищут от уст его. И закона ищут от уст его. То есть люди, которые не знают, что такое священство, которые еще не приобрели спасение от Иисуса Христа, они ищут, они ждут новой вести, что вот эти священники, они принесут новую весть. То есть здесь уже идет наше свидетельство. Наше свидетельство, как мы свидетельствуем этому миру. Вы знаете, друзья, в общем-то, вот недавно мы с братьями так встретились, ну, небольшой круг братьев, 5-6-7 братьев было вечером около костра. И я спросил вот именно о благовестии. Мы немножко так рассуждали. И такие мысли были высказаны, что намного легче благовествовать делами. То есть ничего не говорить. Попросили что-то сделать? Сделал. Попросили огород скопать. Попросили картошку выкопать? Выкопал. Друзья, ну это тоже правильно. Это неплохо. Это хорошее благовестие. Но, братья и сестры, почему порой уста наши молчат, не передают эту благую весть? Люди ждут, они ждут. Почему, друзья? Потому что написано, от избытка сердца говорят уста. Вот чем мое сердце наполнено, друзья? Нищета. То есть мы священники, но мы порой бываем очень нищие священники. То есть мы можем быть действительно богатыми священниками, полноценными священниками, но мы нищие священники, потому что Слово Божие, оно не пребывает во мне. Я его неполноценно люблю. Я не изучаю Писание. Я не вникаю в Писание. И мне очень трудно порой. Именно одна из причин сегодня в христианской молодежи и в моей жизни лично, друзья. Потому что нету слова. Нету слова передать тем, которые ждут от священников. Ждут от священников. И как хорошо, друзья. И сколько свидетельств таких хороших в нашей христианской жизни мы знаем о братьях, которые прошли путем страданий, да? И где в камерах, где развращенные люди. И они ждут этих священников. Ждут, чтобы кто-то принес им Слово Божие. Друзья, вот один знакомый человек, он из семьи верующих родителей. Но он очень безбожную жизнь вел. Очень безбожную. Он в Ставрополе учился в институте. И когда обратился к Богу, друзья, он стал, ну я как понимаю, он стал священником. Он стал нести это слово, куда бы он ни проходил, он стал авторитетом, друзья, это нормально. Сколько сегодня людей обращаются к Богу, и неверующие, окружающие, близкие, друзья, говорят, а мы, говорит, посмотрим, изменится ли его жизнь или нет. Мы, говорит, посмотрим, и смотрят. И вот за этого брата хотелось бы такое свидетельство сказать, друзья, на всяком месте, где бы он ни был, друзья, он был свидетелем, он был священником, он действительно вот нес это святое слово. Почему? Потому что Слово Божие, оно пребывало в нем, он жил Словом Божиим. И вот он приходит, ребята там сквернословят, ребята что-то, ну, скажем, анекдоты, что-то такое нехорошее говорят. Да. И только появляется Сережа, да, Вот брат, его родной брат, он был еще неверующим, он свидетельствовал. Он говорит, сразу прекращается сквернословие. Сережа, прошел. Поменяем свою речь. Друзья, еще одно свидетельство о нем. Я могу о нем сегодня свидетельство говорить. Почему? Потому что он же в вечности. И вот его брат свидетельствует. Говорит, когда в их институт поступили новые студенты, там, говорит, накрыли столы и хотели как-то, ну, отметить это. И я, говорит, думаю, пойду, наконец, от брата моего уйду, хоть там могу наговориться, ну, там, спиртное, вот, ну, нагуляться вот миром этим. Я, говорит, смотрю, а я одеваюсь, говорит, смотрю, брат мой одевается. Я говорю, Сережа, а ты куда? Я, говорит, тоже туда, я тоже, говорит, приглашен. Ну, как, там же? Нет, я, говорит, приглашен. Вот, друзья, насколько человек имел силу и авторитет. Придя на то место, столы были накрыты, все были за столами. Он один из первых, говорит, ребята, можно мне поучаствовать? Пожалуйста. Встал, открыл Библию, принес благую весть, друзья. Прочитал местописание, дал наставление молодым, закрыл Библию, а теперь, говорит, до свидания, я пошел. Друзья, это о чем-то говорит. Это говорит о том, что его сердце наполнено благой вестью. Когда мы читаем в Деяния 8 главе, как люди нуждаются в том, чтобы кто-то им сказал. Деяния 8 глава, 30-31 стих. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Посланник Божий, священник. Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Друзья, ну, конечно, вот если бы Филипп действовал такими правилами, как часто мы действуем, то есть лучше помочь, да? Но оно бы, наверное, не получилось бы у Филиппа. Ну, сделать что-то доброе. Ну, взял бы кнут и начал бы этих лошадей там стягать, да? Ну, что-то доброе сделать. Друзья, не подошло бы здесь. Не подошло. То есть Филипп, он был исполнен. И вот человек, он нуждался в том, чтобы кто-то ему разъяснил. Вы знаете, друзья, сегодня очень многие люди, они нуждаются. И даже некоторые люди, читая Библию, они не понимают. Они вот, ну, абсолютно не понимают. Вы знаете, вот как-то вот недавно, ну, познакомился я с одним человеком, так, контачу с ним. И вот он был пару раз на собрании у нас. Вот, я смотрю, он, ну, далек от собрания. Я как-то вот запереживал, говорю: «Володя, ты хоть что-нибудь понимаешь?» Человеку 22 года. Он говорит: «Ничего не понимаю». Я говорю: «Володя, ну, мне просто стало вот интересно, даже жалко его стало». Я говорю: «Володя, ну, ты хоть можешь назвать вот несколько грехов?» И вот он мне стал перечислять. Но человек абсолютно несведущий, друзья. И сколько сегодня людей. И вот он один и тот же грех разными именами мне называет и больше ничего не знает. Я говорю: «Володя, ну, у тебя хоть какой-то грех есть?» «Нету», говорит. Друзья, и сегодня действительно очень много людей, которые действительно, они, ну, они не понимают. Они вроде бы не пьют, вроде бы не ругаются, живут так вроде бы и нормальной жизнью. Но они не понимают, что они нуждаются в спасении, они нуждаются в Иисусе Христе. Друзья, и большая сегодня ответственность лежит и на мне, и на вас. Я тоже сам переживаю за свое состояние, чтобы мое сердце, оно горело действительно, понимать, что люди идут путем неправильным. Они идут путем погибельным. Вот этот бедный человек, он не понимает, что он грешник. Он не понимает. И вот он 5 грехов мне назвал, и то один грех 3 именами, одно и то же. Потом так жалобно смотрит на меня и говорит: «Помоги», говорит, «мне». Он не смог даже 10 грехов назвать. Но он грешник, он погибающий. Друзья, сколько сегодня у нас хороших примеров, друзья, которые оставили прекрасный след, отцы наши, которые проложили прекрасный путь и засвидетельствовали о том, этим людям, которые обратились к Богу. Друзья, вот эта картинка вам всем понятна? Вот некоторые говорят: «Не совсем понятно, как это так? Человек прошел через крест, грех упал, и потом снова пути ведут в ад», мне сказали так. Может быть, не совсем удачно мы нарисовали, но наша цель была такая. Смотрите, значит, человек грешный. Вот рюкзак, и на спине у него очень много грехов написано. И кто-то ему засвидетельствовал, кто-то ему сказал – То есть Иисус Христос говорит: идите, расскажите, идите по изгородям, по деревням, по городам, расскажите, засвидетельствуйте об имени Иисуса Христа. Не только засвидетельствовать, сказать: я верующий. А как сейчас брат сказал, разъяснить, открыть им красоту Иисуса Христа, что это не рабство, а это свобода жить с Иисусом Христом. И вот когда человек уже прошел через крест, рюкзак упал, и вот он стоит со распростертыми руками и получает как бы повеление от Бога. Он вестник Господа Саваофа, или ты вестник. И потом такие разные пути. И пути есть разные. Есть вот рок-музыканты, к ним тоже надо идти. Им тоже надо сказать, чтобы они услышали об Иисусе Христе. И слава Богу, что сегодня обращаются такие люди. Есть из мусульманского народа люди. Они тоже нуждаются. И слава Богу, что и в нашем братстве есть благовестники, которые трудятся именно среди мусульманского народа. И слава Богу, друзья, что обращаются люди из этого народа. Хотя очень трудно, очень много надо усилий прилагать. Есть люди, которые плачут, у которых родственники, какая-то трагедия. И такие разные пути, друзья. Есть интеллигенция. Каждый может подойти, друзья, и посмотреть. И я думаю, братья, сестры, молодежь дорогая, вот из практики моей жизни Господь очень быстро отвечает на определенные молитвы. Я знаю, у многих этот вопрос есть. Возникает, слышит ли Господь меня или не слышит. Вы знаете, вот две молитвы Господь слышит у лично в моей жизни очень быстро. Когда я начинаю молиться: Господи, я устал от такой жизни, я хочу быть ближе к Тебе. Господь тут же отвечает, тут же посылает это желание общения с Ним. Это общение со Словом Божьим, это молиться, иметь общение с Богом. И второе, на что Господь очень быстро отвечает, когда мы утром становимся на молитву, искренне просим: Господи, пошли мне сегодня человека, кому бы я мог сегодня засвидетельствовать. Друзья, если мы будем внимательны, обязательно Господь в этот день посылает нам человека. Вот, скажи ему о Господе, засвидетельствуй ему о Господе. Друзья, и вот еще одна часть, как бы третья часть написана так: потому что он вестник Господа Саваофа. Потому что, друзья, мы, я и ты, дорогой друг, мы являемся вестниками сегодня Господа Саваофа. Такая великая ответственность лежит. Друзья, я бы хотел, чтобы мы посмотрели еще на три вещи. Кем я был, кем я стал, как высоко Господь меня поднял, и какая великая ответственность сегодня лежит на мне и на вас. Ты вестник Господа Саваофа. Мы читаем в Ветхом Завете, сказано так: когда страж стоит на страже, и он увидел, идут враги, и он молчит, он не бьет тревогу, он не будет, друзья, то когда придут враги и умрут вот эти люди, которые спали, кровь будет на голове его. Такая великая ответственность, друзья. Но если он затрубит, если он засвидетельствует, друзья, то кровь на них остается. То есть он со своей стороны, он все сделал, он был свидетелем, он был в тревогу, что вы идете путем погибельным. Друзья дорогие, насколько сегодня несправедливо, когда идут толпы людей, скажем так, умирают от голода. И я знаю, что вот там, 20 метров в стороне, лежит хлеб насущный. Вот там есть вода, идите, пейте, берите, и вы не умрете. А я молчу, я наслаждаюсь сам. Мое семейство со мной, мои друзья со мной. Мне больше ничего не надо, друзья. Я несу ответственность. Я несу ответственность за тех людей, которые идут путем погибельным. Дал бы нам Господь, друзья, вот именно вот это ведение понимать. Друзья, но чтобы хранить ведение, чтобы хранить учение, вот это, хранить эту истину, передать вот эту истину, братья и сестры, нам надо быть самому наполненным Словом Божьим. И сегодня одна из трагедий та, что мы мало вникаем в Писание. Мы не можем передать. Нам нечего передать. Мы можем вот порой вот такого свидетельства: да, Иисус любит вас, да, Он за вас пострадал. И на этом заканчивается. И любой даже простой детский вопрос мы не способны ответить людям. Почему, друзья? Потому что мы не живем Словом Божьим. Вы знаете, друзья, все-таки хотелось бы мне подметить, чтобы мы обратили внимание, кем я был и кем я стал, насколько Господь возвеличил меня. Вы знаете, вот апостол Павел, когда его Господь призвал, он говорит так. Кстати, вот Исаия в 51 главе так написано. «Послушайте меня, стремящийся к правде, ищущий Господа. Посмотрите на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которой вы извлечены». Это слово обращается к кому? «Послушайте меня, стремящийся к правде». Кто хочет жить, кто хочет исполнять заповеди. И потом им говорит, вы, говорит, посмотрите. Для чего? Для того, чтобы вы не забыли, кем вы были. Кем вы были. И апостол Павел тоже говорит. Смотрите, он когда обращается, когда обратился, потом он пишет, я гнал церковь. И вот, чем старше становился апостол Павел, тем больше он ощущал, кем он был. Кем он был. Почему сегодня мы теряем, вот это, стирается вот эта грань, кем я был, друзья. Стирается интерес спасать грешников, потому что я забыл, кем я был. Может быть, я уже давно не смотрел вот именно в глубину рва, откуда иссек меня Господь. И когда апостол Павел духовно возрастал, становился все старше и старше, он вот так говорит. «Меня, который прежде был хулитель, гонитель, обидчик, но помилован, помилован». И потом он так, чем вот ближе к Богу остановился, а потом он так говорит, из которых я первый. То есть Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Друзья, чем ближе мы будем к Богу, тем ближе мы будем к Богу, тем больше мы будем понимать, кто я такой был, откуда извлек меня Господь. Я вот с одним миссионером, он уже старец, он был в России, его здесь зовут брат Жужак. Ну, мы его зовем Рот Герберт. Он рассказывал, как он в Африке встретил в пустыне двух европейцев из Швейцарии, мужа и жену. Вот. И спрашивают, что вы здесь делаете? Да. В пустыне. Они благовестники. Вот. И они поняли, откуда их извлек Господь. До этого они вели очень развратную жизнь. Она была самая знаменитая женщина в городе. И он был один из самых развратных мужиков в городе, мужчин. Они уже давно вместе не жили. Они же жили раздельно. Но у нее свои пути были, у него свои пути были. И вот две церкви решили молиться о них. И очень искренне молилась. Совсем небольшая группа в Швейцарии. И вот одна из сестер, идя по городу, идя на собрание, приглашает ее. И говорит, пойдем, говорит, на собрание. И вот, заходя на собрание, она слышит свое имя. Одна сестра молится об этой женщине, чтобы она обратилась к Богу. И она обращается к Богу. И в этот же воскресный день, в это же время обращается ее муж Божий к Богу. Его тоже пригласили на собрание. И он тоже обращается. Они нашли друг друга. Они посмотрели в глубину, и они поняли, что они великие должники пред Богом. Они должны Ему отдать жизнь свою. И вот, говорит, мы, говорит, посвятили свою жизнь Богу. Теперь мы хотим другим людям говорить о Боге. Почему-то, друзья, они стали ближе к Богу. Они посмотрели в глубину, откуда их извлек Господь. И вот они желают исполнить повеление Господа. Идите, говорит, и расскажите всем. Дал бы нам Господь сегодня такую милость, братья и сестры, чтобы мое сердце, чтобы ваше сердце, действительно, мы могли понять, откуда извлек нас Господь, откуда нас извлек, и кем Он нас сделал. И мы почувствовали себе должниками. Апостол Павел говорит, я, говорит, должник, я, говорит, должник, я должен, говорит, нести благую весть. Да благословит нас всех Господь. Аминь.
Вестником Господа это очень большая ответственность, потому что у Бога нет пустых вестей. У Бога есть важные вести, которые Он передает, важную информацию, важный призыв. И мы сейчас об этом услышим в декламации Ной. Когда-то это был вестник Божий, и народ не принял этой вести, и народ погиб. Но он исполнил свое служение вестника. Мы послушаем декламацию Ной и пение «Бог зовет». Пожалуйста.
Слышу, как ветер мне в окна стучит, плачет, как мать над безжизненным сыном. Его огорчить, может быть, он вестник над куполом синим, может он в прошлом слышал из уст, и как гонцу через пустыни и горы слово несет, что нес Иисус перед грядущей лавиной горя. Небо простор над головою застыл, разве остану к ветру спиною, только бы ноты не упустить. Слышу слова, как было в дни Ноя. Песню ли мне это ветер поет? Слышно, так будет в пришествии сына. Ветер, скажи, он скоро придет? Скоро. И ветер умчался в пустыню.
Хоть годы несутся, как чайка над морем, а юности берег растаял в тумане, но в сердце не стерто, все гряду скоро, и эти слова, как маяк капитану. Мой долг быть свидетелем в злой атмосфере, хоть чувствуют слабость усталые ноги. Кто дух ободрит несгибаемой верой, испытанной в дальних дорогах? И в сердце костром разгорелось желание оставить на время занятия земное, и духом почувствовать близость общения с праведным Ноем.
Быстрее тифа размножался грех, сгорала совесть, как сухие листья, и дьявол, улыбаясь, руки грел, довольный отвержением Божьих истин. Смотря на мир с огромной крутизны, где разлилось неверие рекою, в нем зло кипело, как же соблазнить своим коварством праведного Ноя. Но не под силу было для ума план изобрести, как потушить светильник. Он не любил, когда редела тьма, и правда проникала в мрак могильный. А праведник не уставал в мольбе, прося о покаянии ближних, дальних, как вдруг Господень голос «Мир тебе!» началом был небесного свидания. Немного было трепетных минут, и те неслись в неповторимом беге. Понятно стало, надвигался суд, а отсюда спасение в ковчеге.
О ковчеге весть пришла к живущим, словно в жаркий полдень выпал снег. Но не стихли голоса поющих, и волной выплескивался смех. Новость облетела все пределы, проникала от шатра в шатер. Что старик придумал, в самом деле воздвигать ковчег? Ребячий вздор. Приходили и разубеждали, пристыжали на глазах родни. Ной, с тобой юность мы встречали, и прожили мирно до седин. Посмотри, как мир благополучен, в песнях, танцах незаметна смерть. Устрояя жизнь свою получше, стоит ли в грядущее смотреть? Жизнь прожив, я утверждаю смело, смысла нет опасной ждать поры. Но в ответ пила о чем-то пела, и стучали дружно топоры.
Неразумье, мудрость человека, где его пытливый острый ум? Даже тварь искала дверь ковчега, распознал смертельную беду. Птицы с криком распрощались с рощей, но, смотря на все, сказал мудрец, «Ной, конечно, только дрессировщик, нам вредна тревога для сердец, и не знал, отбросивший сомнения, правду попиравший, и теперь, что к его желанному спасению, Бог закрыл в ковчеге плотно дверь».
Жуткий собачий лай вмиг разметал тишину, в полдень по небу ползла ночь на страну, солнце сокрылось во тьме, словно попало в плен. Ливень, как тысячи змей, падал к земле, и потянулись дни медленнее, чем года. Бьет из земли родник, как никогда. Ужаса тень в глазах, слышно свыск тон и вой. «Мамочка, правду сказал дедушка Ной». Слезы смешались с дождем, платье прилипло к плечам. «Дочь, мы к ковчегу идем, сдержим печаль. Беженцев ждет ураган, дождь неприятель стеной». Кто же спасет от врага? Может быть, Ной? Люди, увидев смерть, ищут спасения пути. Вот и ковчега дверь. Ной, пощади! Женщины, взяв детей, с невыразимой мольбой, просят в слезах. Скорей, друг наш, открой! Плачет, стуча старик, силы едва собрав. Родненький, не презри, я же твой брат. Тихо. И вдруг изнутри смерти подобен отказ. Дверь не я затворил, Божья рука. Немилосердный Бог, слышен упрек из тьмы, но кто-то вступил в диалог, жестокие мы.
Долго смерть по сумеркам бродила, призраком скользила по волне, видела, как покидали силы храбрецов, скользящих по скале. А они, добравшись до вершины, не смущаясь раскаяния слез, умоляли, чтобы вот пучина не покрыла в ярости утес. Память возвращала тихий вечер, но я убедительный призыв. Дети, преклонитесь перед вечным, чтобы Божий избежать грозы. Но слова пророка были скучны, увлекало общество тогда, а теперь проглатывала кручу вместе с ними мутная вода. Рядом тигр, держа в зубах тигренка, слыша отчаяние слова, на своем наречии негромко жалобно о помощи взывал. И, казалось, был услышан. Зримо, рассекая тысячи валов, плыл корабль, но проходил он мимо, не ответив на предсмертный зов. Захлебнулся крик под грозным небом, взмах последний сделала рука, и бесшумно тонкий смерти невод к преисподней души увлекал.
Бывала буйная вода, покидая острые вершины, обнажая скалы исполины, видевшие ужасы суда, солнце, диск, прорвавший облака, раздробился в разъяренных волнах, но смирил их, и при штиле полном снова землю светом обласкал. Первый раз в раскрытое окно луч проник спасенным, как награда, но на лицах сдержанная радость, радость, опаленная огнем. Льнула с тревогой земля к лучам, мокрой, прозябшей скалою, по равнинам бархатной травою и в набухших почках по ветвям. Видит Ной разлитую лазурь, небо снова в милости безбрежной, крылья ветра ласки позабыла бурь. В памяти всплывает жуткий крик и тревожит голосом притихшим, «Чист ли ты от крови всех погибших? Ведь от смерти только ты с семьей укрыт». В совести спокоен он. Пред ним голубь держит веточку маслины. Скоро птицы улетят к долинам и утонут в звонких трелях дни. Радуги повиснет скоро мост. Будет он любви Господний символ. А искупит мир потомок Сима. Назовут его Иисус Христос.
На фоне высотных зданий, дымящих заводов и мачт, при свете Святого Писания, сквозь ругань, насмешки и плач, я вижу, сияет белый, как снег, церкви ковчег, а мир, как и в прошлом, беспечен. Богам ненастным кадит и гнет пред безбожным плечи и в маске порочной твердит. Мы мир перестроим своими руками, святое долой. Зловеще чернеет полночь, но виден яснее ковчег. Стремятся к нему непреклонно святые, распявшие грех. И слышит Господь их усталый напев, ближе к тебе. Окончится песня минора, не будет от слез и следа. Зачтет приговор приговором за все беззакония судья. А церковь в лучах утра увидит желанный край. Аминь.
Бог зовет тебя голосом истины, призыв этот ты в детстве слыхал. В том, чтобы ярко и искренне твой алтарь для него полыхал, чтоб чудесные Божьи обители стали целью земного пути. Посвяти свое сердце Спасителю, юный друг, навсегда посвяти. Без Христа мир пронзающий холоден, и его обещания пусты. Как важно бесценную молодость по святому направить пути, чтоб чудесные Божьи обители стали целью земного пути. Посвяти свое сердце всегда посвяти. Бог зовет тебя голосом истины, отыщи Вифлеема звезду и промолви любовью разбужены. Я иду, Иисус, я иду, чтоб чудесные Божьи обители стали целью земного пути. Посвяти свое сердце Спасителю, юный друг, навсегда посвяти, чтоб чудесные Божьи обители стали целью земного пути. Посвяти свое сердце Спасителю, юный друг, навсегда посвяти.
Мы послушаем свидетельство, а после свидетельства послушаем участие из города Кропоткина, стихотворение «Должны» и пение «Наша жизнь – это Бог». Пожалуйста.
Я тоже сейчас этот стих прочитаю. Книга пророка Малахия, 2 глава, 7 стих. И по нему свидетельство свое обращение. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Потому что он вестник Господа Саваофа. И я понимаю так, что вестник – это та личность, которая обладает какой-то информацией, плохой или хорошей, и он обязан ее передать. Это его задача. Если Бог называет нас вестниками, то вот с божественной стороны, с его стороны, мы должны рассказать о нем и то, что он нам передал. Говорить окружающим. А вот такая коротенькая мысль, что бывает христиан, сатана использует быть своими вестниками. Вот даже христиан, которые знают о Боге, могут о Боге рассказать, но рассказывают о мире, весь о том, что их волнует больше. И до подросткового возраста я никогда о Боге так не слышал, чтобы яркое Слово Божие чистое. Вот это православие так, в общем, и семья неверующая. А потом мы поступили учиться с одним, вот до сих пор этот человек, он друг, брат, он друг мой, лучший друг, и вместе всегда стараемся быть. И поступили, я его раньше видел, но именно сблизились, когда сели за одну парту в учебном заведении. И вот тогда потихонечку, немножко Слово Божие начало иметь силу. Что-то вопрос задавал он Словом Божьим, опять вопрос и опять ответ по Библии. И это меня очень, конечно же, немножко взволновало и где-то заинтересовало. А потом пригласил на то подростковое, когда молодежь уже через короткое время переходила, подростки, молодежь, они переходили уже. Вот, и я успел на подростковое попасть. И как вчера Денис говорил, брат, свидетельство, что когда-то он, наверное, с детства был верующим все-таки. Я тоже так думаю, что о себе. Вот, и попал на подростковое, и понял тогда, вот в этот момент, что я где-то я когда-то это видел. Не знаю где, когда-то я это почувствовал, что это мое. И настолько почувствовал, что когда были уговоры, упрашивания и какие-то, где-то даже и нажимы, это чувство, оно всегда помогало выходить так, что настолько Бога полюбил, настолько понял, что это моя семья, и все, больше мне ничего не надо. И тогда твердо как-то Бог дал такую возможность идти за Ним и уже не сворачивать никогда, и собрания для меня были особенной драгоценностью. Когда раньше я друзья, которые сразу появились у меня, молодежи христианской, они окружили заботой, любовью, молитвами, сказали, мы за тебя молимся. Старались везде брать, везде отпрашивать, как-то старались прилагать усилия. И вот тогда, друзья, я понял, что вот сейчас понимаю, что тогда мне нужен был тот вестник, который был от Бога, у которого была весть, и которого Бог мог использовать для того, чтобы таким, как я, засвидетельствовать. чтобы я обратился, чтобы сейчас вот тоже перед вами стоял. А если бы его не было, тогда, может быть, и не нашлось бы, да? И вот сейчас меня бы здесь не было, здесь не участвовал, не пел, да? И уже в церкви не было. И особенно, конечно, производило на меня, ну и поменялись взгляды, поменялась жизнь очень много. Ну, как-то Бог начинал особенно действовать. И даже сейчас, и родители неверующие до сих пор, но уже просят о каких-то моментах, вот мама особенно просит, помолись. Помолись, вот у меня такие проблемы. Помолился, раз, Бог ответил. И все, ну, уже ответ какой-то, друзья. Я думаю, вот почему я, когда первый раз пришел на собрание, я думал, что как будто я здесь был. Это, ну, не во сне или где-то я уже это видел, эти лица, они все как-то знакомо. Ход служения меня не удивлял. Так оно должно быть. Так Слово Божие должно произноситься. Ну вот, ну, такие стремления народа Божия, такая чистота, такая святость, так должны быть сестры, такие должны быть братья. Вот, никогда вопросов других не возникало, и поэтому, братья и сестры, благодарен. И здесь написано так, что «Ибо уста священника должны хранить ведение», говорили о том, что это ведение, это еще и учение. «И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Друзья, пусть это, ну, коротенькое свидетельство о том, ну, можно примеры жизни, но я думаю, не стоит по времени. Ищут, от уст его ищут, чтобы и мне теперь хочется другим рассказывать о той благодати, о той любви, которую Бог для меня сделал посредством, может быть, немощных уст. Может быть, не так ярко мне говорили, мне больше показывали жизнью, показывали, вот смотри, как живут, вели меня в церковь. Написано, пойди и убеди его. И меня шли и убеждали, вот как-то мы шли с колледжа. Я первый раз решил, думаю, на это подростковое пойду, попаду. И вот прошли, и я на середине пути засомневался, нет, наверное, я не пойду. Он говорит, вот видишь, говорит, колледж, вот там рынок, там остановка, говорит, выбирай, тебе решать. И я все-таки выберу, ладно, один раз пойду посмотрю. И так 6 лет уже до сих пор я в Церкви Божией, 3 года как член церкви почти. И Бог так помиловал, друзья, и пусть нам Бог поможет, чтобы из уст наших та весть, потому что он вестник Господа. Какую-то информацию в любом случае мы должны вот представить, если я один верующий, а 700 остальных человек, они неверующие. Может быть, я стану под общую колею и пойду так. Или я по-настоящему вестник Господа Саваофа. У меня сердце горит возвещать, как брат говорил о том, из какой скалы да, я сечен, из какого рва извлечен. Пусть нам Бог поможет. Аминь.
Должны дожди, чтоб корни напоить, впитаться в землю и исчезнуть сами. И зерна, чтоб голодных накормить, должны убить себя под жерновами. Вот дерево под топором легло, и на куски распилено пилою, но чтобы подарить жилью тепло, оно должно сгореть и стать золою. Чтоб слезы в жизни чьи-то осушить, боль облегчить, христианин, ты должен не исполнителем какой-то роли быть, ты должен слезы горькие пролить, сам не избегнув настоящей боли. Улетают в вечность бесконечно дни, мало встреч и множество разлук, рвется вдруг однажды дружбы нить, и чужим становится сам друг». Мне одно тревожит душу вновь, что сквозь тьму и суету мы так часто говорим «люблю» и так мало учимся любить. Аминь.
Наша жизнь – это Бог.
сквозь рассветы и закаты, через всю жизнь тебя дом пронесем. Иисуса того, кто за нас был распятый, по следам мы его пойдем, пойдем. Иисуса того, кто за нас был распятый, по следам мы его что имя то не сотрет, оно кровью святою написано в сердце, и оно там живет, растет, цветет. Оно кровью святою написано в сердце, и оно там живет.
Возвещать, передавать то, что поручил Бог, невозможно без одного очень ответственного действия с нашей стороны. Это посвятить себя Богу. Это момент очень важный для вестников. Если вестник не посвященный Богу, то сегодня он возвещает, а завтра он не возвещает. Сегодня он трудится для Бога, завтра не трудится. Такие труженики не угодно Господу. Господь желает, чтобы труженики Его были всецело посвящены и послушны Ему. И мы на эту тему послушаем стихотворение из Туапсе «Посвящение». А после этого еще участие из Краснодара послушаем пение «Нас утешает в скорби то». И будем слушать проповедь. Пожалуйста.
Порою трудно полностью отдаться тому, кто есть начало всех начал. Ему служить в смирении и не браться за дело то, что он не поручал. Какие мы, бывает, строим планы, с какой упрямой силой рвемся ввысь. А Господу одни лишь только раны, одну лишь боль несет такая жизнь. Рука Господня будет ли над нами, когда светильник наш и тускл, и мал? Когда спешить служил ты дарами, каких он нам, увы, не посылал. Но если Бог зовет, и если нежно, он говорит: бери, работай, жди. Как важно зов услышать и прилежно трудиться, помня, вечность впереди. Есть свыше нам порученное дело. Как важно верить, небо не молчит. Благословит Господь, благословит, когда мы отданы Ему всецело. Аминь.
Нас утешает в скорби то, что мы в деснице Божьей. А все, что держит Бог, никто поколебать не может. Первосвященник наш Христос, и мы не держим чаши идти не в мощь, Он силой наделяет. Как даже нас застанет ночь, Он звезды зажигает. Когда волнами на ветру нас ужас настигает,
Дает.
Спасает.
надежда новых дней, не случай правит нами. Бог держит силою своей все-все и всех нас с вами. Нас утешает в скорби то, что мы в деснице Божьей.
Я так думаю, что текст, который сегодня мы читаем, он останется в памяти надолго. Почему? Потому что мы его прочитываем уже не один раз. Возможно, он сегодня еще прозвучит. Но у меня еще такой вопрос. Какой текст мы вчера слушали здесь в основном? Если я отец, то где благоговение, где почтение ко мне? Друзья, я думаю, что таким образом для нас Священное Писание тоже как-то запоминается, когда мы собираемся сюда, и даже места будем знать, где написано. И книгу пророка Малахии мы, наверное, будем знать, о чем там пишется полностью. Итак, слава Господу, когда мы здесь изучаем вот то слово, которое Бог оставил для нас. Брат Саша сказал о том, что вести Господа, они имеют значение. Господь говорит, что слово Его, оно имеет большой вес. И это слово, оно к Богу не возвращается тщетным. И написано, что слово Бог превознес выше всякого имени. И поэтому, изучая Слово Божие, ну, для нас тоже имеет большое значение здесь, чтобы мы могли это слово применять в своей жизни, чтобы оно делало свое дело в наших сердцах. Также этот текст Писания, который мы уже слышали не один раз сегодня, еще будем слушать. Думаю, что лучше запомним его. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». На первое, что я хотел обратить внимание, это уста священника. Уста священника. Друзья, Бог дал нам речь, и каждый человек, он, ну, обладает этим даром Божьим, но за исключением некоторых людей, которых называют глухонемыми, которые общаются другим способом, но имеют тоже свои уста. И уста – это дар Божий. И человек отличается от животных от того, что он имеет уста. Не просто губы, которые он имеет, и многие животные имеют что-то подобное, куда как-то издают свои звуки. Уста – это то, через что человек может общаться, излагать свои мысли, что-то говорить. И вот есть в этом мире разные люди, и у них на устах вот от этих людей вот ждут разного. Есть люди, которые, ну вот сейчас по фильмам, там, вернее, показывают людей, которые любят шутить, какие-то смешные истории рассказывать. И вот когда они появляются на экранах телевизоров, то от них ждут что? Чтобы они, ихние уста были наполнены юмором. Ну, люди так ждут, потому что, вот так они привыкли. Если вышел этот человек, ну, пародисты какие-то еще, значит, они должны что-то возвещать. Друзья, есть люди в этом мире, их немного людей, которые числятся у Бога священниками. И у этих священников уста отличаются от всех людей, которые живут в этом мире. Это уста священника. И Господь всегда обращал на это большое внимание, чтобы уста священника, они были особенными. уста священника. Друзья, я интересно, в книге Исаии, в 6 главе, записано такое событие, когда пророк, встретившись с Богом, ну так написано, что он увидел Господа Саваофа. И там увидел святость, увидел ангелов, которые пели «Свят, свят Господь Саваоф», которые крыльями так вот, ну там, летали вокруг, и вот, ну полная святость там. И он себя увидел. И у себя увидел. И вот интересно, как он сразу начал говорить. Ну, что сказал тогда Исаия? Что он увидел тогда в себе? Друзья, пророк, кажется, который уже написал до этого несколько глав, и вдруг он увидел не просто сердце, он говорит: «Я человек с нечистыми устами». Я человек с нечистыми устами. Другого он не увидел. Он увидел, что и народ, в котором он живет, который, у которого тоже нечистые уста. Но почему он так воскликнул? Потому что, по сути своей, этот народ, он должен был быть с чистыми устами. Друзья, уста священника, они должны быть чистыми. Уста священника должны быть чистыми. Друзья, я несколько хочу обратить внимание на речь молодежи. Именно на уста современной молодежи. Друзья, я понимаю так, что от нас все-таки наши уста, они действительно должны отличаться от того, что говорят в этом мире. И поэтому так вот бывает, что молодежь, преемственность, ну, имеет, ну, какую-то связь с тем, появляются какие-то слова в нашей речи, которые взяты не из христианского мира, которые взяты где-то из этого мира. Друзья, часто бывают эти слова, которые мы, бывает, произносим, они приживаются в нашей жизни, они даже имеют связь где-то с преступным миром. И мы их используем, и пользуемся этими, они приживаются. Возможно, они не так скверно звучат, как в этом мире, но это уста, это речь молодежи, христианской молодежи. Исаия, когда увидел себя пред Господом, он понял, что его уста, его речь, она не настолько чистая. И уста священника – это особые уста, которые должны быть чистыми. И не может так быть, что я где-то между собой общаюсь, вот там с друзьями, со всеми, и у меня уста такие, что, ну, кому-то съязвить, кого-то как-то зацепить. А потом я вышел благовествовать, и начинаю благовествовать, и у меня все хорошо получается, и люди начинают слушать. Так не может быть. Иаков говорит, не может из одного источника течь чистое и грязное. Не может источник быть один, горькой, сладкой воды. Не может. А Господь, связывая наши уста, Он связывает их с нашим сердцем. Оказывается, то, что у нас на устах, и если у нас нечистые уста, то надо посмотреть и заглянуть несколько глубже, посмотреть на свое сердце. Господь говорит, из сердца исходят и злые помыслы, и многое что исходит из сердца. Оттуда, вовнутри это все. Если на устах благодать, если на устах какое-то любовь, если, вернее, в сердце любовь, если в сердце вот это благословение Божие, то обязательно оно будет и на устах у нас. Обязательно будет на устах. У нас вообще во всех, ну, церквях, наверное, и в нашей церкви основную силу в благовестии в основном имеет молодежь. Ну, какую силу? Не то, что благовествует. Ну, ходит кто-то и благовествует, ну, поют, стихи рассказывают, вот выходит. Это молодежь. И когда молодежь ходит благовествовать, но все равно как-то отбирают. Вот можно того брата, сестру взять? Можно? Вот, чтобы они спели, даже рассказали об этом. Почему такая вот как бы даже ответственность? Вот не членов церкви мы, ну, в основном не берем там, за исключением, если детей раздать трактаты или еще какие-то случаи, или когда некого взять. Да почему? Да потому что, друзья, от того, насколько сердце мое наполнено, насколько оно может передавать благословение Божие, это будет зависеть от чистоты сердца, от чистоты моих уст. Исаия не зря об этом забеспокоился. И после того, когда прилетел ангел и коснулся уст его, коснулся, а чем коснулся? Взял уголь, и чем он взял? Клещами такими специальными. И коснулся уст пророка. Коснулся уст. Но я не знаю, конечно, горящими углями вот так бывает прижечь, ну, притупить себе, чтобы, ну, не было того вот в сердце моем, чтобы на устах моих не было. А потом, когда он сказал, очищены твои уста, теперь эти уста могут говорить, славить Бога. Он услышал зов, который сказал, кого нам послать, кто пойдет для нас. С чистыми устами свободно можно сказать, вот я. Если есть желание послать, если я угоден, то вот я, пошли меня. Так вот Господь готовит уста человека для того, чтобы он мог возвещать. Проповедников сегодня много, но уста, которые Господь дал, они должны быть устами священников. И уста священника должны хранить ведение. Друзья, первый тоже момент, чтобы хранить ведение, их надо, во-первых, иметь. Чтобы хранить ведение, их надо иметь. И поэтому на первый момент я хочу обратить внимание, чтобы мы могли иметь эти ведения. Иметь ведение. Книга апостол Павел, послание к Ефесянам, 2 главе пишет, нет, прошу прощения, послание к Коринфянам, 2 глава, 1 послание. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим Его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Друзья, сколько бы ни изучали люди Священное Писание, без откровений свыше вестник Господа не может, ну, быть вестником Божиим. Без откровения свыше. Апостол Павел пишет так, что но, как написано, не видел того глаз и не слышало того ухо. Часто это место применяют к тому, чтобы мы, что будет у нас на небе. Но по тексту здесь написано там, так, а нам Бог открыл это Духом Своим. То есть человеку просто так понять истины Божии без откровения Божьего и передать эти истины невозможно. Потому что написано, что глаз того не видел, и ухо того не слышало. Эти откровения приходят свыше. Эти откровения получает от Бога человек. Само по себе изучением просто без Божьих откровений Священного Писания, оно будет просто буква, будет закон. Откровений жизни в этом слове не будет. И вестники без Слова Божьего, без откровения Божьего, они не получатся. Они не получатся. И поэтому, друзья, для того, чтобы получить и быть вестником Господа, нужно иметь ведение. И дальше написано, хранить это ведение. Священники должны хранить ведение. Вот здесь в этом тексте, который мы прочитываем, написано так, как было в начале вот у народа израильского. В этой же главе написано, Завет мой, пятый текст, с ним был, завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон уст был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. А восьмой текст написано: «Но вы уклонились от пути сего». Друзья, для того, чтобы сохранить завет, вот как здесь написано, он был в народе, был завет с Левием. Написано о том, что он и страх имел, он боялся меня, благоговел предо мною. Написано о том, что он и отвратил от греха многих. Все это было когда-то. Сколько сейчас союзов, церквей, которые тоже можно сказать с сожалением, что это когда-то было. Когда-то было. Здесь написано так: «Но вы уклонились от пути сего». Оказывается, друзья, для того, чтобы сохранить вот это ведение, сохранять эти откровения, нужно идти путем Божиим и не сворачивать с этого пути. Как часто этот путь меняется? Путь, который оставил Господь для нас и показал для нас. Путь, который Бог открыл в братстве. И часто люди пытаются этот путь как-то исправить или поправить. Тот путь, который открыт Иисусом Христом. Когда-то были греховные последствия, и в смысле для всех церквей было, ну вот, к примеру, та же служба в армии и взять оружие. Когда-то люди кровь за это проливали, сидели в тюрьмах, чтобы отказаться от оружия, что это не наше дело. Сейчас в определенных союзах это теперь... Говорится, война, и на войне это не убийство, и можно защищать родину свою. Почему так получается? Друзья, не сразу приходит, что откровение теряется, путь другой поменялся. Когда-то телевизоры, они были, ну, говорилось, что не надо иметь телевизоры в семьях, нету там программ христианских. Друзья, это было и в тех церквях регистрировано, было и у нас это. Друзья, сейчас в тех церквях, ну что, телевизор, ну, в принципе, для того, чтобы не ходили где-то дети по соседям, я вот так вот слышал, с одним беседовал, ну, телевизор это, ну, так, чтобы я контролирую, все это можно. Друзья, путь поменялся. Когда путь меняется, и ведение человек теряет, и целые церквя, вестники, они стают уже не Божьими. Когда-то было вот у этого народа, и здесь написано, что был, что я дал ему заповедь, что был завет, был, а потом уклонились с пути Божьего. Друзья, вот так вот Господь готовит для нас и такое слово, чтобы мы не только вот сейчас имели, но чтобы старались сохранить путь Божий, для того, чтобы мы оставались вестниками Господа. И здесь написано: потому что он вестник Господа, и от уст и закона ищут от уст его. Я уже говорил о том, что люди есть, которые, ну, ищут от разных людей, ну, что-то услышать. От разных людей, от политиков, там, от того, чтобы что-то как-то улучшить в жизни, от этих пародистов и всяких, какую-то смешную историю. Друзья, но есть люди, которые ищут нечто большего и ищут людей святых, которые бы могли открыть им или сказать что-то, ну, то, что их сейчас волнует. Я вспоминаю книгу Николая Храпова, там, когда... Он находился в одном месте в лагерях, и там с ним был один священник, православный священник. И вот когда они с этим священником встретились, ну, однажды, и вот у них завязался такой разговор или спор, что ли, люди сидели, и вот говорили на священника, и говорили вот, ну, там, Павел, который... описывается, ну, имя Павел поставлено в этой книге. И вот он, этот священник, который был там, ну, он свободно мог общаться в разных кругах. И вот он мог посидеть вместе с людьми и выпить как-то немножко вина там с ними. Мог станцевать вальс, вот так вот сходить, когда, ну, какая-то приятная музыка. Ну, и так дальше. Везде где-то. Ну, и они, даже люди с ним, кому-то рассказывал о Боге, вот так говорил об этом. И вот когда они встретились с Павлом, то он говорит, вот так надо с народом, ближе быть к народу. А он ему сказал, говорит, что когда людям тесно и тяжко, им тогда не до танцев и не до бокала вина. Я пробыл во многих тюрьмах, и там не это людям нужно. Там им нужно утешение, там им нужно пробуждение и покаяние душам. А не танцы, вот это то, что ты сейчас говоришь, что можно людям. Люди ищут, особенно в тяжкое время они этого ищут. Мы недавно были на Благовестии в станице Каневской, и так интересно, заехали, там есть больница, где лечат туберкулезников, тубдиспансер. В прошлом году мы, когда в этой больнице были, нас туда не пустили. Мы решили спросить этого, главврача. Но нам категорически сказали, ни в коем случае там это здесь не проповедуйте. Ну, мы раздали там Евангелие, что могли, раздали. И на территорию вообще не запустили нас. Вот, кто выходил оттуда, мы смогли раздать. А в этом году брат, который там живет, он говорит, давайте мы туда не будем вообще спрашивать. Давайте мы вот возле больницы соберемся, а там лавочки стояли, еще с собой лавочки привезли. И кто выйдет, пускай слушает. Вот. Ну, мы так и сделали. Вышли возле вот этого самого входа. Там, деревья так, тенек находится. И начали... Сначала колонку не вытаскивали, думаем, так, попроповедуем, если погонят нас. Ну, и то мы на улице за территорией больницы, поэтому где-то, может быть, и отстоим свое. Сначала и колонку не взяли, а потом, когда я уже попели, смотрим, выходят люди. Выходят, сначала человек 10 было, потом, смотрю, еще прибавляется. И много так народу собралось, я не думаю, человек 30-40, наверное, вышло оттуда. Ну, почти вся больница вышла оттуда слушать наше пение, наше свидетельство. И уже когда я проповедовал, смотрю, мне братья раз-раз и колоночку поставили так. И никто не помешал. Но я одно хочу сказать, что люди слушали слово, как-то сейчас возвращается то, что люди начинают слушать слово с жаждой. Чего несколько лет назад мы не замечали. Вначале, когда... Вот закончилась, началась перестройка, когда мы смогли свободно проповедовать. Я вспоминаю, что мы говорили на рынках, говорили в других местах, и собиралось много народу. До 200 человек останавливалось и слушало нас, и собирались толпы. Друзья, почему они это слушали? Потому что им нужно слово благодати. Потому что мир нуждается в устах священников. Потому что миру нужны те люди, которые бы говорили не только веселое, не только вот эти вот, что их развлекало бы. Им для души нужно слово и нужны уста священника. Им нужно ведение от Бога. И душа каждого человека в этом настолько нуждается. И вот эти вышли оттуда люди, они все прослушали. Мы проповедовали больше 2 часов. Я удивился, обычно мы проповедуем, стараемся, чтобы не утомлять людей. И мы проповедовали больше 2 часов. И они, никто не расходился. И они еще просили, спойте нам еще, расскажите что-нибудь. Один человек подошел и начал расспрашивать, как мне прийти к Богу, как найти. Они не знают этого пути. Чаще всего это люди были, которые, туберкулез это, зоны, и вот рассадник в основном это вот в тех местах. И многие люди там уже с искалеченными судьбами. И вот это веселье им уже надоело. И эти уста веселые, все, что в этом мире, для них уже все это приелось, им теперь нужна весть стала о спасении. И они Стояли там, слушали, кто сидел, кто стоял. У кого-то слезы лились, когда пели о блудном сыне. Друзья, кто-то вспоминал своих детей. Выходили женщины уже, женщины, которые пропитые, прокуренные, у которых, возможно, дети где-то страдают от того, что они ведут беспутную жизнь, друзья. Но душа их не нуждается в том, чтобы услышать весть, которая несет благословение. Друзья, мы часто вот ограничиваемся тем, что мы вот с верующих семей. Мы не знаем жизни этого мира, страданий в этом мире. У нас есть христианская школа, и мне часто приходится, ну, к той школе, к которой, ну, прикреплены наши дети, с директором там и с завучем беседовать, ну, на разные темы. Вот, и как-то, ну, иногда захожу туда, и они изливают свою горе и печаль. Печаль о том, ну, как вот жизнь идет. Завуч вот этой школы, она старый завуч, она знает все поселки вокруг, всех учеников, всех, ну, родителей, даже знает тех, которые покаялись, к нам ходят. Ну, то есть она, ну, такой осведомленный человек. И вот она, когда начинает рассказывать о том, с какими учениками им приходится иметь дело, я иногда думаю, ну, мы живем абсолютно в другом мире. Но абсолютно в другом. Мы не представляем горе и страдания этих людей. Когда отцы или отчимы издеваются над вот этими дочерями, а мать пьяная лежит, а ему делать нечего, он начинает издеваться над ней. Друзья, когда она приходит, и потом суды этих отчимов тоже забирают, потому что и сын, вернее, и отец, и вот этого отчима, и мать, она отсидевшая. И вот эти дети, они не знают, ну, другой жизни. Когда женщины бегают вокруг своих домов, потому что муж напился и с топором носится, и вот крики о том, что я убью, и так дальше. Друзья, столько страданий. Я, когда вот прихожу к ней, она мне рассказывает про ту судьбу, про другого человека, вот такая семья, другая, третья, рассказывает столько мне, друзья, у меня... Иногда внутри думаю, насколько мы счастливы, сколько Бог нам подарил того, что мы этого всего никогда не видели и никогда не встречались с этим. А сколько таких душ, которые нуждаются в том, чтобы мы могли помочь им, рассказать, что есть выход и другая жизнь. Они об этом не знают, они привыкли в этом. Выходят следующие, замуж выходят за... Может быть, где-то и мечтают, что у нее такой муж не будет такой же пьяница. Но он такой же, другой, потому что он из такой же семьи. И точно так же у них начинается жизнь, и они другого, ну, в жизни вообще-то не видели никогда и не видят. Друзья, ждут от верующих, чтобы они смогли рассказать о Христе, рассказать и передать эту весть. Мы сейчас вот здесь собираемся, и я вот, ну, прохожу, вот по, чаще всего вот нахожусь там где-то в концах, смотрю, как кто ведет себя где-то, может быть, ну, кого-то остановить. И у меня в душе, ну, большая печаль. Легкомысленные юноши, девицы, поговорить, посмеяться. Друзья, когда Бог возложил и подарил такое счастье нам быть верующими, иметь семьи, иметь родителей, которые говорили нам о Христе и передали нам это. И мы не знаем, сколько Господь еще определил нам здесь на земле времени, но Господь сегодня открыл нам свободный вход. Сегодня многие могут слушать об, ну, вот эту весть об Иисусе Христе. У меня... Недалеко живет одна соседка из регистрированного собрания, но у нас большое регистрированное собрание. Ну, и моя мама, и мама жены моей, они так с ней частенько общаются. Ну, вроде и в регистрированном, но такая хорошая старушка. И вот недавно она мне звонит, вернее, жене звонит и рассказывает так. Вот говорит, я, ну, сколько литературы ей не приношу, она всю эту литературу, ну, находит место и все раздает. Находит с кем-то, она в основном больная, у нее астма, и уже сколько раз она думала, что не вернется с больницы, давление у нее, слух уже плохой, ну, здоровье вообще никудышнее. Если она упадет, у нее все тело, ну, как побитая, потому что постоянно на гормонах живет. Ну, в общем-то, болезнь настолько сильная в ее. Но интересно ее состояние, что она никогда не упускает сказать о Господе кому-нибудь. И вот рассказывает, что пришла к ней почтальонша. Она проходила и возле меня. Правда, я не выписываю писем, мы сейчас не получаем. Но она ей пенсию принесла. Принесла пенсию и предложила ей просто почитать Евангелие. Ну, говорит, она сначала не хотела брать, ну, это ваше Евангелие, такое не надо. Но она уговорила, как-то смогла найти подход к ней. Она взяла это Евангелие, а потом через время приходит и говорит: ты знаешь, мы с мужем читаем каждый день это Евангелие. И задает вопрос: неужели вот так, как здесь написано, можно жить? Я так для себя отметил и думаю, вот это... почтальонша, она проходила и мимо моего дома. Но вот бабушка, у которой в сердце наполнено сердце совсем другим, ни машинами, ни домами, ни чем-то, ну, ее жизнь, естественно, уже исчисляется, сколько она проживет, но Бог хранит уже года, уже, наверное, десятки. Она еще с моим отцом, у отца уже 15 лет нет, 18 лет нету. Она еще с моим отцом говорила, что, ну, они вместе лежали в больнице. И она думала, что ее не, ну, не выйдет оттуда живой. Ну, отца уже столько нет, вот лет. И она в таком болезненном состоянии, но всегда возвещает о Господе. У нас еще в нашей церкви есть одна сестра, старица, тоже интересная, всегда знает, кто заболел. Кто лежит при смерти. Вот на своем квартале, вокруг квартала. Всегда она знает об этом. Я когда к ней прихожу, она рассказывает мне, как она посетила того или другого. Друзья, возможно, эти люди, которых она посетила, мы их в церкви не увидим и не узнаем, и похороны у них пройдут не христианские. Но в вечности, может быть, мы увидим тех, которые вот такие незнатные, которые, ну, и в болезнях находятся, но через них на смертном одре кто-то нашел спасение и пришел к Господу. Это все будет известно там, на небесах. А сегодня Господь нас зовет о том, чтобы мы проверили свои уста, чтобы уста наши были чистые, и чтобы сердце наше наполнялось благодатью, словом Его, и чтобы мы могли возвещать это слово для погибающих здесь, на земле. Времени осталось немного. Друзья, я понимаю, что нам надо устраивать и свою жизнь, где-то строить, что-то делать. Но, друзья, это не основное. Вчера мы слышали такое свидетельство: ищите прежде Царствие Божие. Ищите прежде Царствие Божие. Таких примеров много, когда прежде Царствие Божие Бог все устрояет. Потому что наши уста, наше сердце наполнено тем, чтобы возвещать Слово Божие, а Бог устроит и нашу жизнь дальше. Да благословит нас Господь, чтобы мы были священниками и с теми устами, которых ищут люди. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.